Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит. Каждый понедельник вечером задаю свои вопросы неофиту. Но сегодня я хочу начать не с вопросов, а с поздравлений. Сегодня большой день, 25 января. Во-первых, сегодня день рождения красавицы Аллы Митрофановой, телерадиоведущей, которую вы все прекрасно знаете. Она же, так совпал, является моей женой, так что поздравляю. Во-вторых, почему этот день еще любимый? Я поздравляю с именинами всех Татьян. Сегодня, пожалуй, самый любимый зимний праздник, Татьянин день. В-третьих, именно сегодня отмечается День студентов. Я поздравляю всех, потому что так или иначе мы все вечные студенты. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что если вы сейчас, в эти вечерние минуты, слушаете Радио Вера, вы тоже так или иначе учитесь, имеете большое желание открыть для себя что-то новое. Ну и в-четвертых, сегодня, не в последнюю очередь, благодаря тому, что отмечается День студентов, у нас на Радио Вера проходит акция, напрямую связанная с образованием, причем с большой буквы. Вот какая история. При Свято-Тихоновском университете есть замечательная православная школа. Православная Свято-Петровская школа. Учатся там, ну, как бы сказать помягче, значительно больше детей, чем вмещает само здание физически. И еще больше детей хочет там учиться. И вот недавно со школой рядом продавали очень подходящее здание с огромной скидкой. Оно было куплено для расширения гимназии, чтобы у детей было больше возможностей там учиться. Часть суммы дали добрые люди, какие-то меценаты, те, кто поддерживает школу. Остаток взяли в кредит, и вот этот кредит, учитывая все экономические проблемы, сложности и карантинные трудности, стал тяжелым бременем для православной гимназии. И, конечно же, Радио Вера решила не оставаться в стороне и как-то помочь в сборе средств православной Свято-Петровской школе. Сегодня, 25 января, как вы, возможно, уже слышали, у нас на радио акция по поддержке сбора средств на эту школу. Заодно сегодня в вопросах неофита хочется поразмышлять вот над чем. А зачем нужны православные школы, если есть обычные? Чем они отличаются? Кто там учится? Какие там трудности? И какие новые возможности открываются перед теми детьми и родителями, которые приходят в православные школы? На эту тему сегодня с нами согласился поговорить директор православной Свято-Петровской школы, священник Андрей Пастернак. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер, Александр.
Надеюсь, я ни в одном слове не соврал, рассказывая о Свято-Петровской школе, о православных школах и о праздниках, которые сегодня отмечаются.
Да, совершенно верно. Все, что вы сказали, полностью соответствует действительности.
Хорошо. Во-первых, я поздравляю вас с праздниками, с Рождеством, с наступившим Новым годом, с Днем студента. И хочу сразу начать разговор с того, с какими трудностями пришлось столкнуться Свято-Петровской школе в связи с карантином, с удаленным обучением. Я так понимаю, что вот это то, что сейчас принято называть дистантом, особенно сильно ударило именно по детям.
Я думаю, что это проблема не только православной школы, но и любой школы, не только Москвы и школ всей нашей страны. Ведь если мы говорим еще о православном образовании, оно является, безусловно, уникальным явлением, поскольку православных школ у нас очень немного, и в Москве их чуть больше 20, и они небольшие по размерам, поэтому конкурировать с государственными школами в плане образования, массовости, конечно, мы не можем. И понятно, что такого разнообразия технологий, возможностей обучения, которые могут позволить себе обычные школы, ну, даже и частные, такой возможности нет. Поэтому, когда началось дистанционное обучение, мы столкнулись действительно с определенным вызовом. А как теперь учиться, когда нет специальной платформы электронной, когда дети разобщены? Собственно, проблема дистанта, она связана именно с таким разобщением учителей, детей, взрослых людей. И поэтому для нас возник в первую очередь именно вопрос, как это сделать. Но мы напряглись благодаря нашему сайту, через который, собственно, началось общение с детьми. Мы стали использовать, ну, естественно, и те возможности, которые используют в других школах. Это и Zoom, и платформа Moodle. Через них действительно началось обучение, но выяснилось, что оно требует гораздо больше времени, чем это было раньше. Действительно, это больше напряжение, это очень большое бремя для семей, в первую очередь. А ведь специфика нашей школы еще состоит в том, что у нас учатся многодетные дети из многодетных семей. А это многодетные по 5, по 6 человек. Понятно, для того, чтобы найти им ноутбук, планшет, телефон, которым можно работать, это тоже определенная проблема. И, конечно, с весной уже эти проблемы начались. Они плавно перекочевали в осеннее время, но там уже оказалось попроще, поскольку начальная школа и пятый класс продолжали заниматься очно, а старшая школа действительно должна была дистанционно еще продолжать заниматься. Но осенью стало гораздо легче, поскольку мы эти технологии уже освоили и все-таки, как нам кажется, вполне успешно справились с этими проблемами. Ну, собственно, как я думаю, и большинство других школ.
Я буквально позавчера говорил с одним психологом по причинам, скорее, личным, и мы, в частности, говорили о том, почему у детей вдруг пропадает мотивация ходить в школу или в университет. Мы говорили о кризисе так называемого третьего курса, который ввиду карантина превратился в кризис второго курса. И одной из причин, почему дети скатываются в неуспеваемость, является пропавшая вдруг мотивация, как бы странно это ни звучало. Дело в том, что получение новых знаний само по себе для ребенка не является мотивацией, настоящей, живой, которая заставляет его хотеть идти в школу или в университет. А вот общение, а вот лица друзей, даже общение с учителями, чередование уроков и переменок, в конце концов школьный обед, вот это и есть та мотивация, которая заставляет ребенка идти в школу. Как вы, как преподаватель, боретесь за сохранение мотивации и чтобы в глазах детей продолжал гореть огонь? Ведь недостаточно дать в руки ребенку телефон и сказать: вот, читай отсюда и до обеда.
Да, вы абсолютно правы. Во-первых, сам по себе вопрос мотивации, он стоял и до дистанционного обучения. Поскольку стимулировать детей на учебу, на определенные цели – это вообще общая проблема для всех школ. Вообще даже существует мнение, что мотивации у детей не существует как таковой. Есть масса других факторов, а мотивация, она появляется только уже в зрелом сознательном возрасте. Но, безусловно, очень важной спецификой любого обучения является непосредственный контакт с учителем. Это мое глубокое убеждение. Собственно, смысл любого обучения – это, в первую очередь, взаимодействие ученика и учителя личное. Когда этого личного взаимодействия нет, возникает масса проблем. Можно, конечно, организовать и дистанционное общение, но все-таки личное заменить невозможно. Как вы правильно выразились, тот же обед в школе, просто общение на переменках для детей – это уже воспитующий, обучающий фактор, без которого школа существовать не может. Я считаю, что, конечно, дистанционное обучение очень болезненно ударило по нам, ну и как и по другим школам. Вот эта разобщенность, она очень остро нами ощущалась и осенью, поскольку в нашу программу обязательно входили многочисленные поездки по городам России. Это классные часы, это такое неучебное взаимодействие. Но, тем не менее, мы пытались из этой ситуации выходить за счет таких, скажем, неформальных форм общения. Все-таки нам удалось поставить рождественский спектакль за счет именно таких дополнительных встреч. Мы организовали дополнительные консультации для средней и старшей школы, которые позволили детям общаться с учителями непосредственно. Ну и кроме того, все-таки у наших детей, и в этом, я считаю, выигрышность нашей ситуации, существуют приходы. И, собственно, наш приход главный при храме святителя Николая в Кузнецах, где дети могут собираться. Есть приход школьного храма, и, безусловно, молитва, богослужение – это та скрепа, благодаря которой все-таки это взаимодействие сохранялось и сохраняется до сих пор. Так что я считаю, что все-таки, хотя и очень болезненно, и тяжело, но мы стараемся вот именно этот процесс обучения, связанный с нашим общим взаимодействием сохранять.
То, что вы сейчас говорите, отец Андрей, довольно удивительно для меня, потому что я-то ожидал от вас сейчас услышать всякого рода сокрушения насчет того, что вот обычным школам-то проще, а нам-то тяжелее, у нас ведь все-таки это не только образование, но и совместная молитва, это еще и какое-то совместное действие, и какой-то контакт, общее дело. Вот. А вы говорите, что напротив, вам гораздо легче, чем обычным школам.
В определенном смысле, да, потому что у нас, чем еще необычность школы, все-таки у нас очень глубокое доверие существует между родителями, учителями, и еще есть другие действующие лица, которых в обычных школах нет, это священники, духовники, люди, связанные с церковной жизнью. Я знаю, что родители, администрация, учителя очень часто противостоят друг другу. Не обязательно, но это, к сожалению, некая данность, которая в нашей жизни существует.
Ну, как правило, так и происходит, да. У нас не гладко
с родителями. У нас не гладко все с родителями. Последнее родительское собрание было для нас такое тоже очень непростое. Но все-таки мы учимся взаимодействовать. Мы понимаем, что конфликт – это непродуктивно. А искать общие точки соприкосновения и решать, как выстраивать программу действий. Вот буквально перед каникулами мы с родительским комитетом собрались. И как это нам не было всем неприятно и тяжело, но мы все-таки нашли такие точки соприкосновения и определенную программу действий выработали. Я считаю, что в этом и должна быть сила. Именно не разъединяться, а пытаться искать эти компромиссы, вот эти возможности объединить усилия для того, чтобы был получен нужный результат.
Я не буду сейчас спрашивать вас, отец Андрей, из-за чего возникли разногласия у преподавательского состава с родителями вот в данной конкретной ситуации. Я задам вопрос иначе. А вопросы, проблемы, вот, которые возникают между родителями и учителями, я как родитель, я хорошо понимаю, о чем вы говорите, я знаю, с какими проблемами сталкиваются родители с учителями. Они те же самые, что в обычных школах, или все-таки они немножко другие?
Я думаю, что в основном они, конечно, совпадают с тем, что есть и в обычных школах. Все-таки главный предмет дискуссии – это успеваемость детей. Но в ряде случаев это и вопросы воспитательные, которые, я думаю, действительно не всегда, может быть, так остро могут обсуждаться с родителями, поскольку все-таки в православной школе существуют определенные нормы поведения и определенные требования, которые предъявляются именно в таком специфическом заведении, как наше, связанное с внешним видом, с определенной формой общения с учителями. Та же молитва перед занятиями, она является для нас обязательной, но, естественно, в светских школах этого быть не может. Ну и так далее. То есть существует определенный набор правил и требований, которые мы просим соблюдать, и, соответственно, несоблюдение этих норм, оно может стать определенным предметом для дискуссий, обсуждений, что, собственно, и происходит. Иногда и конфликтных ситуаций, безусловно.
Вот я как раз и предлагаю сейчас поговорить подробнее о нормах поведения, одежде, правилах и требованиях православной школы, а также о том, что особенного получает ребенок в православной школе и вот тем родителям, которые сейчас, а я знаю очень многих, кто размышляет, в какую школу отдать, в православную или в обычную, причем такие размышления бывают не только у мирян, но даже у священников, я не так давно говорил со священником, который тоже как раз размышлял на сей счет, об этом мы поговорим прямо сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Директор православной Свято-Петровской школы, священник Андрей Пастернак сегодня. Гость в программе «Вопросы неофита». Я Александр Ананьев. И напомню повод, по которому мы решили поговорить сегодня с отцом Андреем. А сейчас школа. И это прямо видно на сайте школы. Сайт, кстати, обязательно зайдите, потому что там потрясающая история вот этой православной школы, очень подробная, с фотографиями. Она, кстати, почему-то до сих пор называется у вас традиционная гимназия на сайте, отец Андрей, tgyem.ru, православная Свято-Петровская школа. Школе срочно нужна помощь. Большими красными буквами, с тремя восклицательными знаками. Давайте подробнее вот о ситуации, которая сложилась в финансовом отношении у школы на данный момент.
Ну, я хочу объяснить, что название сайта связано тоже с определенной традицией. Мы не стали ее менять. Это был определенный бренд на протяжении уже более 20 лет. Но само официальное название действительно сейчас звучит школы по-другому. Она была традиционной гимназией, сейчас называется Православная Свято-Петровская школа. Вот эта преемственность, она сохраняется в названии сайта. В том, что касается финансовой составляющей, она, конечно, связана еще с тем, что, к сожалению, частные школы не являются полностью финансируемыми так же, как и государственные школы. По мнению руководства департамента образования, это вполне, наверное, обоснованное мнение. Частные школы, поскольку должны быть платными, то они должны иметь дополнительные источники финансирования. Но проблема в том, что православные школы, они стали частными не для того, чтобы зарабатывать деньги, ну или вообще так или иначе их получать за обучение, а именно потому, что они не могут реализовывать свои программы в рамках государственной системы. Мы не можем государственные школы официально заставить людей, ну, условно говоря, соблюдать посты, придерживаться норм поведения, связанных с православной традицией, молиться перед занятиями, как я уже сказал. И в силу этого мы оказываемся вынужденными уйти в частный сектор. А у частного сектора свои законы существования, и поэтому, если мы не берем плату за обучение, у нас не существует официальной платы за обучение, то тогда мы оказываемся в очень серьезной ситуации, когда нам нужна финансовая поддержка. И конкретно сейчас эта проблема связана с площадями, на которых проходят занятия, поскольку желающих учиться у нас в школе очень много, у нас почти 500 обучающихся, 476 человек, соответственно, того здания, которое у нас есть, достаточно большое, относительно новое, но его уже совершенно не хватает для того, чтобы учить детей. Поэтому главная проблема, связанная с материальным содержанием, это проблема приобретения этого нового здания, его обустройства для обучения.
Для тех, кто с трудом представляет себе географическое расположение этой замечательной школы, находится она в моем самом любимом районе Москвы, между Яузой и Яузским бульваром, рядом с Большим сквером, в Тесинском переулке, дом 3. Я ведь правильно понимаю, что вот это адрес школы сейчас?
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
А вот то здание, которое вы приобрели, оно стало быть тоже где-то рядом по соседству?
Да, оно находится буквально в нескольких шагах от основного здания, Тесинский переулок, дом 4.
Угу. А вы вот сейчас сказали вещь, которая связана с вопросом, который я планировал вам задать. Смотрите, хорошо дешево не бывает, и уж тем более не бывает бесплатно. Я всегда был уверен в том, что православные школы, как, скорее таки, авторские, особенные, требующие особого внимания, особого преподавательского состава, особенного индивидуального отношения к ребенку, а без этого невозможно в православной школе, это дорого. И я получал подтверждение этой гипотезе у тех, кто тоже рассуждал о православных школах, тех, кто отдавал ребенка. Они говорили, ну вот смотрите, есть обычные школы, это бесплатно, но хотелось бы в православную, но это дорого. И тут вы говорите, что обучение у вас бесплатное, тем более в самом центре Москвы, в таком потрясающем месте, да еще и с такими потрясающими преподавателями и перспективами, учитывая то, что Свято-Петровская православная школа напрямую связана со Свято-Тихоновским университетом и сотрудничает. И выпускники университета преподают в школе, а у школьников, соответственно, есть перспективы получить образование в Свято-Тихоновском университете. И это действительно бесплатно?
Вы затронули совершенно правильно очень актуальную и важную тему. Ведь дело в том, что ранее, ну, буквально еще больше года назад, финансирование всех школ Москвы, в том числе частных школ, осуществлялось по определенным нормативам. Ну, то есть на определенного ученика полагалась определенная сумма в год. И вот от департамента образования эта сумма была минимальная при обеспечении именно частных школ, как я уже сказал, исходя из того, что ну, якобы, ну, соответственно, школы должны сами эти средства дополнительные собирать. И тогда, в частности, православные школы оказались перед выбором. Либо надо повышать плату обучения там, где она была, ну, либо закрываться. И, к сожалению, эта проблема, она действительно стояла очень остро. Соответственно, если бы мы сейчас ввели бы плату и ввели бы ту плату, которая необходима для нормального существования частной школы, ну, а я так для примера скажу, что ну, минимально для того, чтобы нормально существовать, в школе требуется порядка 20-30 тысяч рублей с ребенка в месяц. Очевидно, что если бы мы это сейчас сделали для тех многодетных семей, которые у нас учатся, то, ну, они бы, конечно, ничего бы этого сделать не смогли, они были бы вынуждены просто уйти. И, собственно, повышение платы ведет к изменению контингента обучающихся, потому что далеко не все православные смогли бы тогда в школах учить своих детей. Что же делать? Собственно, мы и раньше выходили из этой ситуации именно за счет того, что мы просто набирали гораздо больше детей, чем могли, собственно, вместить в нашем здании, поскольку за каждым ребенком идет определенное финансирование, пусть и небольшое, но все-таки оно в совокупности уже дает определенную сумму. И вот это как раз нас спасало, но поскольку сейчас уравняли финансирование, тут я хочу сказать, что все-таки департамент образования пошел навстречу частным школам, и сейчас финансирование нормативно идет, ну, практически по тем же принципам, что и государственных школ, то эта проблема, она еще в большей степени оказалась снятой. То есть мы за счет государства получаем достаточную сумму для того, чтобы обеспечить детей в большом количестве. Ну и кроме того, мир не без добрых людей, нам помогают, жертвуют определенные средства. И надо сказать, что без этого, конечно, бы школа существовать никак не смогла.
Вот я сейчас задумался над тем, что вот эта вот эпоха перемен к лучшему у вас совпала с эпохой перемен к худшему у всех остальных. И вот этот экономический кризис, потеря работы, реальная потеря денег большинства россиян совпала у вас с тем, что вам надо вот выкупать это здание и выплачивать долги за кредит, который вы взяли на приобретение этого здания. Скажите, каким образом можно помочь вот этой школе сначала как вот обычным слушателям, тем, кто вот нас сейчас слушают, и, может быть, организациям, может быть, тем, кто может решить проблему как-то системно?
Ну, эта проблема возникла, понятно, не в связи с кризисом. Мы искали здание и до этого. Просто, ну, сейчас все так совпало.
Вот-вот-вот совпало.
Действительно, не очень удачно. А помочь можно именно за счет того, чтобы перечислить деньги тому фонду, который создан специально при школе для таких целей. Он так и называется — фонд Православной Свято-Петровской школы. Соответственно, его реквизиты и возможности перечисления средств, они все отражены на сайте, который вы назвали, на сайте нашей школы. Угу. Ну и кроме того, у школы есть, соответственно, аккаунты в Фейсбуке, можно через Фейсбук узнать соответствующую информацию, ну и, как я сказал, через сайт.
Нормы поведения, одежда, правила и требования, о которых вы упомянули, отец Андрей. Начнем с внешнего вида. Есть ли какая-то специальная форма, или если не форма, то как минимум требования к одежде школьников иные, чем в любой другой обычной школе Москвы?
Дело в том, что образование всегда сталкивается с очень противоречивыми явлениями. Оно всегда является некой системой. Любая система, она человеческую личность так или иначе ограничивает. Поэтому любой ребенок, оказавшийся в системе, ну, в силу своего возраста, особенностей возрастных, он этой системе так или иначе пытается противостоять. Ну, это понятно. Мир учителей, мир детей, они всегда находятся в очень сложном взаимодействии. Не обязательно конфликтном, но всегда те правила, которые в школе существуют, они вызывают у детей неприятие, с одной стороны. С другой, если этих норм не будет, то у детей не выработается определенного представления о том, а, собственно, по каким критериям он все-таки свою жизнь должен выстраивать. Вот для нас это некое противоречие, которое, безусловно, нужно решать, и решать все-таки исходя из того, что ребенок – это личность, что с ребенком нужно обязательно общаться, объяснять ему, что те правила, которые существуют, они не являются формальностью. Вот, собственно, главная проблема, которая у нас возникает, что для кого-то из детей наши правила оказываются исключительно формальностью. Если он не погружен в церковную традицию, если он не пытается жить церковной жизнью, то, безусловно, пытаться заставлять ребенка молиться перед занятиями, ходить на божественную литургию. А у нас обязательно в школе 2 или 3 раза в неделю совершается божественная литургия силами самих детей. Они поют, алтарничают, но обязательно присутствуют. Они обязательно так или иначе участвуют в молитве, в богослужении. Затем то, что касается трапезы, например, у нас обязательно во время трапезы соблюдаются правила, связанные с постом. Вот Великий пост, Рождественский, постные дни. Соответственно, это то меню, которое тоже мы стараемся учитывать. Это, как я уже сказал, внешний вид, школьная форма, которая, ну, естественно, придает детям скромный, аккуратный вид. Ну, в принципе, школьной формы сейчас, конечно, не удивишь, но для нас это тот дисциплинирующий момент, который позволяет, естественно, детям привить, ну, определенное уважительное отношение друг к другу и к учителям. Ну и понятно, самое главное все-таки, что мы требуем, когда дети поступают к нам в школу, чтобы они все-таки были из верующих и желательно именно церковных семей. Потому что в первую очередь церковное воспитание ребенка – это установка семейная. Если в семье родители в храм не ходят, церковные нормы стараются не придерживаться, то понятно, воспитание в школе ребенка, оно вступает в конфликт с теми установками, которые в семье существуют. Именно поэтому мы и настаиваем на том, что внешние правила, они являются в первую очередь следствием внутреннего уклада, который есть в семье, в жизни самого ребенка. Если это существует, то тогда и те внешние правила, которые есть, их довольно легко соблюдать, они не рассматриваются как нечто противоречащее или ущемляющее интересы личности ребенка, о которых так сейчас много говорят.
Мы сейчас прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, и буквально через короткое время продолжим разговор с директором православной Свято-Петровской школы, священником Андреем Пастернаком. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».